Дух, который творит. Смута и интервенция оставили страну совершенно разоренной. Песцовые книги тех времен пестрят записями пустошей, что были раньше деревни. Москва лежала в развалинах. Недвижимости страны были сожжены, а движимые ценности – частные, общественные, церковные и государственные – были разграблены. Шайки поляков еще бродили по стране. Их грабительские экспедиции прорывались даже на Урал в поисках строгановских сокровищ, которые тоже были разграблены. Еще в 1613 году, в год избрания Михаила, в конце января польские банды под предводительством какого-то пана Яцкого побывали в Сольвычегодске и ограбили его Благовещенский собор. Список строгановских драгоценностей, положенных в этом соборе, занимает в перечне Саваитова 90 страниц. В других местах Московской Руси было, конечно, никак не лучше. На Западе, даже и после избрания Михаила, еще хозяйничали поляки и шведы. С юга прорывались татарские орды, отряды воров и панов все еще рыскали по стране. Сельское хозяйство и торговый оборот, денежное обращение и правительственный аппарат находились в состоянии полного развала. Правительство, пришедшее на смену революции, не располагало ни административными кадрами, ни правительственным опытом. Революция кончилась, но, казалось, начинается гниение. И вот. Не прошло 3-4 десятков лет, еще раз, примите во внимание темпы этой бездорожной эпохи, и московское крестьянство поднимается до того материального уровня, какого она не имела никогда, или, во всяком случае, никогда в послепетровскую эпоху. Присоединяется Малороссия и хочет присоединиться Грузия. Обескровленная Польша делает свой окончательный шаг в пропасть. Держится еще Швеция для того, чтобы через полвека шагнуть туда же. Татарские орды забывают те сакмы, по которым они веками прорывались на Русь. И сравнительно мелких пограничных набегов живьем возвращаются только немногие. Наследники Батыя тоже скользят в пропасть, еще более глубокую, чем польская и шведская. Растет и крепнет военная сила Москвы. При Алексее Михайловиче не только строились оружейные и пушечные заводы, но стало фабриковаться даже нарезное огнестрельное оружие, находившее свой сбыт в Европе, конечно, среди очень богатых людей. Это было очень дорогое оружие. В Москве появились первый театр, первая аптека, первая газета. На Дону был построен первый русский корабль «Орел», у которого Петровский Ботик впоследствии, безо всякого зазрения совести, украл звание дедушки русского флота. Соборное уложение было издано в невиданном и для Западной Европы тираже – 2000 экземпляров. Была издана степная книга «Систематическая история московского государства», царственная книга, 11-томная иллюстрация истории мира, азбуковник, своего рода энциклопедический словарь, правительница старца Эразма Ермолая, домострой Сильвестра. Издавались буквари и учебники для правительственных и для частных школ. Росли и заграничные торговые связи. За время с 1669 по 1686 год вывоз льна увеличился вдвое – с 67 до 137 тысяч пудов. Вывоз конопли больше, чем втрое – со 187 до 655 тысяч пудов. В 1671 году через Архангельск было вывезено 2477 тонн сельдей, 683 тысячи иголок, 28 тысяч штоп бумаги. Для сравнения этого товара оборота с западноевропейским я приведу оценку профессора Зомбарта о приблизительно одновременном товарообороте всей Европы с Италией и через Италию с Ближним Востоком. Ежегодное количество товара могло бы уместиться в одном нынешнем товарном поезде. Нынешний товарный поезд поднимает около 40 тысяч пудов, тонн 600. Москва первых Романовых росла поистине поразительными темпами. Марксистский историк Покровский, всячески пороча правление этих Романовых, как-то вскользь упоминает. Во второй половине 17 века прирост населения и его благосостояние оказались так неожиданно велики, что даже водки не хватало, пришлось импортировать из Лифляндии. Забегая несколько вперед, скажу, что никакой бездны по Пушкину в Москве и не пахло, и что после Петра, который нас от этой бездны якобы спас, проблема о нехватке водки не возникала вовсе, была проблема нехватки людей. Москва Алексея Михайловича стояла так же крепко, как Россия Николая Александровича, и для того, чтобы от Алексея скатиться к катастрофе Петра и от Николая к катастрофе Ленина. Как это случилось, мы можем установить довольно точно, но отчего не случилось ничего лучшего, мы объяснить не можем. Тут начинается иррациональное в истории. Ряд катастрофических случайностей, громоздясь одна на другой, дают прорыв темным силам страны. А темные силы, они существуют всегда и везде. В каждую эпоху, в каждой нации и в каждом человеке. Это о них Тютчев сказал. «Ты бурь уснувших не буди, под ними хаос шевелится». Под Москвой первых Романовых тоже хаос шевелился. Его разбудил Петр. Хаос прорвался диктатурой дворянства. При Николае II хаос будила русская интеллигенция, и она прорвалась диктатурой выдвиженцев. Чувствовала ли Москва шевелившийся у нее под ногами хаос? Вероятно, все-таки чувствовала. Смутное время с его попытками аристократической диктатуры было еще очень недалеко, и Москва тщательно готовила ему противовес, используя культурные навыки аристократии, но строя мужицкое самоуправление. Почти так же, как и Николай II, который, используя культурные силы интеллигенции, по преимуществу той же дворянской, крепко держал в своих руках крестьянское самодержавие и пытался сомкнуть его с крестьянским земством. В обоих случаях попытка не удалась, и в обоих случаях Россия свалилась в катастрофу. Сейчас я перейду к последнему штриху существования допетровской Руси, к положению ее крестьянства, то есть к положению основной массы народа, и прежде всего напомню о главных путевых столбах московского самодержавия. Ростово-суздальские мединые люди, смерды и кимносечцы призвали Андрея Боголюбского и поддержали и его преемников. Низы Новгорода, Твери, Рязани и прочих тянули на Москву, то есть поддерживали тех же преемников Боголюбского. Все шло очень гладко до Ивана Грозного, когда его малолетство и его беспризорность совпали по времени с боярскими аппетитами на польский манер, и когда Ивану пришлось бороться за власть. После его отъезда или побега в Александровскую слободу к нему явилась депутация посадских людей Москвы и молила, чтобы он государство не оставлял и их, то есть здесь посадских, на расхищение волкам не давал, наипаче от рук сильных избавлял, а кто будет государевым лиходеем и изменником, они за тех не стоят, а сами их истребят. Таковы были полномочия, которые получил Грозный от посадских людей Москвы или, в переводе на современный язык, от столичного пролетариата. Сильных людей Грозных пощипал основательно, и это, по убожеству марксистских шпаргалок, называется классово-дворянским государством. Когда в смутное время Шуйский дал боярству какую-то конституционную запись, посадская, мужицкая, пролетарская Москва снова подняла свой голос против записи. Такого исконя в московском царстве не важивалось. В смутное время ликвидировали те же мужики. Платонов пишет: «В Минии нашла своего вожака тяглая масса, московского государства последние люди». И в другом месте восстановление самодержавия, потрясенного смутой, и было всецело делом земской России. О Разине и Пугачевой говорит нам Сталин. Говоря о Разине и Пугачеве, не надо забывать, что они были царистами. Вопросы ленинизма, издание 10, страница 527. О неудаче бунта декабристов Покровский говорит, самодержавие было спасено русским мужиком в гвардейском мундире. Картина, вопреки историкам марксистским и демократическим, либеральным и уклонистским, совершенно ясна. Самодержавие и строил, и поддерживал мужик. Обратимся теперь к другой стороне вопроса. Как самодержавие строило и поддерживало мужика, в частности, Московской Руси? Московской Руси, как раньше в Киевской, потом в Императорской, как и вообще повсюду в мире, действуют известные экономические силы, по отношению к которым ограничены даже самые неограниченные власти в мире. Если, например, Николай II приказывал графу Витте разработать проект введения 8-часового рабочего дня на фабриках, то было довольно очевидно, что провести этот проект никак нельзя. Данный уровень мировой техники был сильнее самых лучших желаний самодержца. Такого дня не было тогда, середина 90-х годов, нигде. Если бы он насильственно был введен в России, наша промышленность была бы задавлена иностранной. Аналогичные общественные технические отношения вызывали на Руси с одной стороны холопство и с другой – крестьянское закрепощение. Эти силы действовали во всем мире. Холопство выросло из массы всяких выбытых из колеи людей, отдавших свою волю в руки того, кто мог прокормить и защитить их. Закрепощение крестьянства было военной необходимостью, которая закрепостила также и дворянство. Впоследствии, после Петра, права холопства и крестьянства были уравнены по уровню холопства. Самодержавие исчезло, и экономические отношения взяли вверх. Но это уже было после самодержавия. Пока, до Петра I включительно, самодержавие существовало, крестьянин имел в нем нерушимую защиту даже и от экономических отношений. Беляев в своей «Истории русского крестьянства» говорит: «Грозные государи московские, Иван III и Иван IV, были самыми усердными насадителями исконных крестьянских прав. В особенности царь Иван Васильевич постоянно стремился к тому, чтобы крестьяне в общественных отношениях были независимы и имели одинаковые права с прочими классами русского общества». Не следует преувеличивать ни независимости, ни равноправия крестьянской массы Московской Руси. Крестьянская политика московских царей находилась под одновременным давлением двух от царской воли независимых тенденций. непрерывные военные угрозы извне и экономических отношений внутри, неразрывно связанных с этой угрозой. Если дворянин отбывал свою военную службу с 15 лет до инвалидности или смерти, то крестьяне его поместья были с рождения до смерти также закрепрещены экономически, как дворянин был закреплен административно. Если дворянство, как военное сословие, естественно стояло во главе администрации и государства, все цели которого были подчинены военной самозащите, то на гигантской территории Московской Руси естественно возникали такие отношения подчинения и самоподчинения, которые центральная власть не всегда могла регулировать по своему желанию. К этому присоединялось чрезвычайное разнообразие экономических, национальных, географических и прочих условий, которые делали Московскую Русь очень пестрым государством. На севере сидело крепкое и всегда свободное промысловое крестьянство. На юге разбойничали гулящие люди, прорвавшиеся на Дон. На западе были старые торговые центры Новгорода Великого и его пригородов. На востоке полудикие или вовсе дикие племена мордвы, черемисов и прочее. Монастырское хозяйство своими привилегированными белыми землями вклинивалось в массивы черных земель и самым своим существованием сужало тот фонд, от которого жило военнослужилое дворянское сословие. Крупное землевладелие, хотя бы и поместного характера, экономически прижимало маломощных соседей, и те дворяне, которые ухитрились оставаться в нитях, то есть от военной службы как-то уклониться, всяческими способами прибирали к рукам земли крестьян, так сказать, фронтового дворянства. Последние нищали, и тогда фронт слабел. Все эти бесчисленные узлы московское правительство распутывало осторожно и мудро. Иван Грозный попытался распутать его неосторожно и немудро, и его революционные методы привели к смутному времени. Смутой было окончательно разгромлено боярство, но вымерло чуть ли не половина крестьянства. Революция всегда обходится слишком дорого. Но Грозный, как и в смутное время, были исключениями. После них, при первых Романовых, страна очень быстро возвращается к старине, модернизируя ее технику, но оставляя в полной неприкосновенности тот принцип, который так блестяще, но совсем уж мельком сформулировал Ключевский. Это был принцип разделения труда, а не разграничения власти. При первых Романовых мы наблюдаем последний в нашей истории пример национального единства и, я бы сказал, национального приличия. После них, до сегодняшнего дня включительно, несмотря на науку и технику, на Маркса и авиацию, на пулеметы и ОГПУ, мы в политическом отношении стоим безмерно ниже Москвы. А если под экономикой подразумевать не комбайны и тракторы, и не пулеметы и самолеты, а хлеб и одежду, то мы стоим ниже Москвы и экономически, о национальном приличии я уже и не говорю.